Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Наши сегодняшние гости — игуменья Евстолия, настоятельница Переславского Никольского монастыря. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень радостно вас видеть. Честно говоря, иногда, проезжая к своим друзьям, которые живут по Ярославскому шоссе, и нужно переехать Переславль-Залесский, останавливаюсь в городе, и я был в вашем монастыре в том числе, и я вообще люблю там просто побродить так вот часа 3-4 в разных монастырях, ну, просто набраться, что, как говорится. И должен сказать, что очень красивое место, где расположен ваш монастырь, и сам по себе монастырь красивый. Вот хотелось бы немного узнать об истории вообще возникновения этого монастыря. Если можно, давайте с этого начнем.
Наш монастырь древний. Его основатель, преподобный Дмитрий Прилуцкий, был сопутником преподобного Сергия Радонежского, Аввы Сергия. И монастырь наш находится в 60 километрах от Лавры Преподобного, что очень для нас имеет большое значение. Основал преподобный Дмитрий монастырь на месте своей родины. Он родился в Переславле-Залесском. Основал на безлюдном месте, сказано, где терновный кустарник и болотистая такая почва. Раньше в исторических изданиях наш монастырь назывался Николаевский, что на болоте.
Да, это вообще середина... болотистая местность вокруг озера.
Да, это середина 14 столетия, 1348 год.
Ну и на протяжении истории судьба этого монастыря как складывалась?
Я вижу, что он был мужским изначально. Ну,
да,
судя по тому, что его основал преподобный Дмитрий Прилуцкий.
Да, был мужским. История его также переплетается с историей нашей Святой Руси. Все события исторические так или иначе откликались в истории монастыря. Но мужским он был до конца 19 столетия, когда он как бы пришел в определенные роды запустения, и в конце 19 столетия, 1898 году, был реорганизован в женский. Так что история женского монастыря все-таки начинается у нас уже с конца 19 столетия.
Да, причем ведь был большой перерыв, больше чем в 70 лет, ну или почти в 70 лет. Получается, что женский он не так уж и долго.
Да, до 1923 года монастырь функционировал, в 1923 году, как и многие обители земли русской, он был упразднен.
Или как трудовая артель продолжил свое существование,
нет? Нет, к сожалению, некоторое время Никольский собор являлся еще приходским храмом, но впоследствии уже вот жизнь монастыря утихла, абсолютно была уничтожена, сестры были все... либо репрессированные, либо разошлись по разным уголкам. Вот сведений сохранилось, к сожалению, немного.
А и репрессированных вот, много было?
Вот у нас два священнослужителя известны в истории. Это священномученик, епископ Никита Делекторский и священномученик Евгений Лховский. Последний служащий священник монастыря, и оба в 1937 году были репрессированы и застрелены.
Вот. Вообще интересно, что у нас, вы говорите, матушка, что монастырь был основан в середине 14 века, но это же начало вот такого, можно сказать, расцвета русских северных монастырей, даже термин соответствующий был «Северная Фиваида». Когда ученики Сергия Радонежского, когда постриженники разных московских монастырей оставляли такую столичную суетную, как им казалось, жизнь и переселялись на север. Ну, понятно, что Переславль, он не так далеко от Москвы, все-таки там Кирилл Белозерский шел дальше. Но все равно это такая, в моем восприятии, первая ступенька Переславль, начало Ярославской области, вот этих северных земель, где тогда расцвело монашество. А с чем, как вы думаете, было это связано? Почему именно туда, на север, шли? Такой нелюдимый, плохо освоенный, лесной.
Ну, дикий, в общем.
Да.
Да, вы коснулись прямо-таки жития преподобного Дмитрия Прилуцкого, нашего основателя, потому что в течение 20 лет примерно он действительно был в Переславле настоятелем Никольского монастыря, а после этого он ушел в Вологду, в Вологодские пределы, где также основал монастырь, вот этот знаменитый Спасо-Прилуцкий монастырь, где почивает мощами. Но, как сказано в житии преподобного, он убегал славы человеческой, искал уединения. Это был период исихазма русского. И поскольку он был очень высокой жизни молитвенник, он действительно искал такого уединения в Боге. Вот. Но слава его все равно нашла в Вологде. Вот. И он стал там основателем большой тоже обители. Вот. Ну, еще хочется тоже заметить, что он пользовался покровителем. Одним из покровителей обители был Дмитрий Донской, крестным отцом одного из сыновей, которого он был. Поэтому духовная связь между столицей, Москвой и Переславлем, а впоследствии Вологдой, существовала неразрывная.
Давайте перенесемся уже в 20 век и туда ближе к его концу. В 94-м, да, как мы выяснили, году монастырь был возвращен в церкви. И...
А до этого что там было?
Вот 70-летнее запустение монастыря во время этого периода там...
Это хоздеятельность
только не было.
Быть. Не, ну, обычно там, как, да. Там ПТУ бывает, там какие-то да. Училища, склад.
Часть быть. Монастыря занимал детский дом. Детский дом.
Тоже частая история.
Да, часть монастыря занимала городская скотобойня. Часть монастыря занимала...
Хорошее соседство у детей.
Чудесное, да. Занимал какой-то отдел ЖКХ. Угу. Вот, так что вот всего потихоньку.
А от исторических построек-то многое сохранилось?
Вот когда в 94-м году мы в первый раз посетили... Этот монастырь, конечно, трудно было представить, что вообще это являлось когда-то монастырем. К 94-му году из монастырских построек храмовых остались только остатки двух храмов. Это Благовещенская церковь Пресвятой Богородицы 1748 года постройки и надвратная церковь Петра и Павла. А ни ограды монастыря, ни Никольского собора, ни звонницы, ни еще других келейных корпусов там, к сожалению, не было. А да, как... еще да, один исторический да. Келейный корпус в очень обветшавшем состоянии все-таки стоял.
А как вы туда попали?
А я попала по благословению нашего ярославского архиепископа Михея.
Михея, уже Михея, да?
Поскольку ага. Была насельницей Толского монастыря, и это...
Говорят, очень строгий монастырь.
Строгий монастырь, да.
Ну... Я так слышал, во всяком случае. Мне там ничего строгого такого не показалось, и вот, но я слышал, что там прям... Ух, какие порядки.
Чуть ли не крупнейший женский монастырь в Ярославской области.
Ой, да, это...
А вообще, если можно, матушка, поговорим про ваш жизненный путь. Вы же художник из Ленинграда.
Из семьи военного.
Из семьи военного, да. То, что мы вот про вас выяснили перед программой. А как в итоге вы оказались в ярославских землях в монастыре?
Да, ну вот так мне Господь уготовил такой путь... Для меня совершенно неожиданный. Вот. Ну, в студенческие годы я ездила в Пюктинский монастырь, поскольку это был монастырь рядом с Ленинградом, он не закрывался.
А то есть вы были еще в советские годы верующим человеком?
Да, уже в студенческие годы я искала путь к Богу, и вот таким очень серьезным, сильным толчком для меня было знакомство с пюктицами. На самом деле, вот когда я впервые оказалась вот в этом женском монастыре, для меня как будто заново открылся Бог. Вот такое удивительное у меня было переживание. Я, да, была прихожанкой Спасо-Преображенского храма Санкт-Петербурга, вот, но какого-то такого яркого впечатления, а ну, действительно, что это вот лично ко мне будет иметь такое очень тесное как бы, отношение. Вот церковная жизнь у меня не было. Но как только я оказалась в Пюхтице, у меня просто как будто что-то пронзило на самом деле, что вот, вот такая жизнь, вот ради такой жизни, ну, как бы сказать, вот можно жить.
Стоит жить, да?
Стоит жить.
Но ведь наверняка это были какие-то очень большие трудности. Какие это годы?
25-летие вашего монашества отмечали в прошлом году.
Да, кажется так, да. 80-е, 86-й, 85-й, 86-й, 87-й, а в 88-м году я уже пришла в Тульский монастырь.
Ну, наверное, в перестройку все-таки было чуточку проще, но на самом деле ездить в Пюхтинский монастырь в 80-е годы все равно следили, особенно чтобы не ездила интеллигенция, а тем паче студенты. Хотя, может быть, как-то к творческим профессиям проще относиться. А
мне кажется, уже 86-й год это уже период такого тихого ужаса, потому что все прекрасно понимали, что сейчас.
Дело закончится?
Что, нет, что сейчас начнется.
А.
Вот. И, может быть, ну, тут трудно сказать.
Знаете, как-то были, конечно, определенные трудности. Например, среди там студентов я редко мало с кем делилась о том, как я провожу каникулы в Пюхтинском монастыре. Вот, когда меня наш преподаватель попросил там стать крестной его супруги, мы это делали тоже тайно, например. Вот. Но больших препятствий в то время не было на самом деле. Сесть на автобус и доехать до Пюхтиц, это была не слишком большая, так сказать, проблема. Вот. Но само пребывание вот в Пюхтицком монастыре, это, конечно, для меня просто открылся иной мир.
Угу. Ну, а Ярославль как появился в вашей жизни?
И не хотелось ли, собственно, остаться дома в Ленинграде?
Или в Пюхтицах?
Да, вы знаете, каким-то удивительным образом, да, меня сначала благословляли там остаться в Пюхтицком монастыре, но, опять же, промыслительно, в то время были трудности с пропиской, такие какие-то милицейские трудности установлены были государственными органами, что мне сказали, ну, вот сейчас нет прописки, вот такие там трудности. Вот, и поскольку у меня душа всегда как-то тяготела к сердцу, скажем так, Руси, к средней полосе, мне очень дорого было вот, пребывание в Троице-Сергиевой лавре. И так оказалось, что меня из Пюхтиц духовник как бы благословил поехать в Троице-Сергиевую лавру. Вот, и помолившись там о мощей преподобного, так получилось, что я тоже там обрела духовное окормление, и меня прямо и благословили в Тульский женский монастырь. Там оказалась матушка Варвара, и меня за ручку взяла, посадила в машину и привезла в Тульский монастырь. Такой у меня не очень длинный путь был.
Угу. Но вы там много чем занимались, вы же и иконопись, да, что-то еще вы экскурсоводом там были.
Ну,
я так понимаю, ну, вот эти послушания несли.
Ну да, вот такие мои профессиональные, как бы, эти способности пригодились, поскольку действительно очень было у нас много икон, которые нуждались в реставрации. Вот, ну, исторические какие-то мои увлечения тоже нашли воплощение, потому что, конечно же, надо было общаться с людьми, надо было просвещать как бы людей. И вот эти вот экскурсии, которые мы проводили по благословению тогда матушки Варвары, тоже мне очень приносили как бы такое удовлетворение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игуменья Евстолия, сегодняшняя наша собеседница, настоятельница Переславского Никольского монастыря. Продолжаем наш светлый вечер. А вот хотелось бы спросить, а много ли монахинь сейчас в монастыре? Кто эти дамы, если можно так выразиться, кто эти женщины? А волею каких судеб они там оказались? Там есть ли есть какие-то истории? А какое послушание несут?
Ну, у нас 27 сестер.
27?
Да, 27.
Ничего себе. Далеко не каждый монастырь может похвастаться таким количеством братьев. Так часто просто где-то, когда едешь, ну, довольно много приходится ездить по разным областям. Иногда попадаешь еще и в разные обители, которые там находятся. Поговоришь, ну, сколько у вас насельников? Ну, вот двое, трое. Минимум то, что я встречал, это один игумен большого монастыря, он же единственный монах, единственный насельник и вообще один в Новгородской области.
Да, ну сейчас по-разному устраивается жизнь, но вот самой молодой нашей насельнице инокине 21 год и самый пожилой 80, так что большой диапазон у нас возрастной.
А вот вы говорите 21 год. А неужели приветствуется сейчас в церкви то, что молодые люди приходят в монастырь, еще, может быть, не отдавая, ну, в 21 год, да, себе отчет о том, что они действительно в жизни хотят, либо монашества, либо светской жизни? Одно дело просто прийти, попробовать свои силы, пожить трудником, поработать, ну, попробовать, а другое дело уже принимать постриг, ну, пускай даже иночество.
Ну, наверное, Господь все-таки управляет душами людей, и если вот, например, я как настоятельница чувствую, что человек уже утвердился в вере, в выбранном им пути, и, может быть, даже как бы вот именно принятие пострига в таком, как бы сказать, когда человек именно горит таким желанием, это очень укрепляет его в вере. Вот. Ну, конечно же, это не через год, через два, а хотя бы через 3 года.
Ну, бывает, что отказываете в постриге?
Конечно.
То есть приходит человек, который уже точно про себя знает, что он хочет стать монахом. Ну, в вашем случае, да, девушка, там, женщина, монахиней. А вы смотрите и понимаете, что вряд ли он сможет выдержать эту жизнь, и лучше бы ему как-то себя проявить в миру.
А как вы, и как вы это чувствуете?
Да.
Ну, есть, конечно, определенный жизненный опыт, вот, но, как правило, конечно, человек должен пройти период испытания. Не так просто вот с лица я как бы делаю вывод. Угу. Вот, мы обычно предлагаем сестре пожить в стенах монастыря, испытать себя прежде всего, свои чувства, свои намерения, свои мысли, свои подвижнические устремления. Ну и также и мы оцениваем ее как человек, как личность. Вот как сестру впоследствии, если она хочет остаться как насельница монастыря.
Но все-таки давайте, если вы не против, вернемся к началу 90-х, потому что мы в этот период как-то не обговорили, а он интересен. Мне кажется, что такое вот массовое, если можно об этом говорить, массовое воцерковление началось у нас позже, в 2000-е годы, а то и ближе к 2010-му. То есть люди не очень хорошо себе представляют. И даже есть какое-то такое сейчас распространенное мнение, что вот золотые купола, попы себе понастроили храмов, а никто толком и не представляет, как тяжело это было в начале 90-х, начинать все с чистого листа, приходить на руины, а многие же там оставили, кто-то здоровье, кто-то там, к сожалению, и жизни своей на этих руинах. Чтобы вот сейчас, действительно, уже в 2016 году были те самые золотые купола, была отлаженная церковная жизнь. Но с чего все начиналось, вот этого мы сейчас уже себе представить, наверное, можем, ну, не можем, можем с трудом.
Ну да, наверное, стоит об этом вспомнить, поскольку это не так далеко отстоящая от нас история. Это вообще наш как бы момент нашей непосредственной жизни. Ну вот нашему монастырю в этом году исполняется 22 года.
Новый, всё-таки новейший его истории,
верно? Да, да, новейшей истории. Вот все-таки это достаточно уже продолжительный срок. И что же было, когда монастырь этот передали церкви? Ну, конечно, ни золотых куполов, ни даже просто крестов на церковных зданиях у нас не сохранилось. Вот когда мы первый раз приехали с сестрами из Толского монастыря со знакомительной поездкой, это было 12 января 1994 года, посмотреть, а какие же монастыри передают в Переславле, конечно, я внутренне ужаснулась. Думаю, вот это да. Несмотря на то, что...
Хотелось Горецкий монастырь, нет? Который целиком весь сохранился.
Хотелось Горецкий, красиво. Хотелось Федоровский, который тоже был с куполами, с крестами, за толстыми оградами стен. Вот, которые...
Это надо слушателям пояснить, наверное, что когда вы въезжаете в Переславль со стороны Москвы, то с левой стороны первое практически, что вы видите, это на высоком берегу озера Нера стоит огромный-огромный Горецкий монастырь. Очень красивый, самый большой в Переславле. Там до сих пор музей, какие-то административные корпуса. Он церкви, по-моему, только частично передан. Но, тем не менее, наверное, в начале 90-х именно он производил самое сильное впечатление.
Производил, да. Но сейчас тоже там началась монашеская жизнь. Это сейчас архиерейское подворье. Никольский храм уже действующий. Вот, что очень нас радует. А так, конечно, внешний вид Горицкого монастыря, внешний вид даже Федоровского монастыря, который впоследствии тоже мы принимали участие в его открытии, был гораздо преимущественнее, чем Никольский.
Но зато видите, какую вы огромную работу проделали, и как хорошо там становится сейчас и стало.
Ну да, какой-то во всем определенный промысел Божий. Вот самый уничтоженный монастырь вот сейчас, конечно, радует взгляд входящих, но вот милостью Божией. Вот это был 94-й год, когда в городе было указом Священного Синода открыто три монастыря. Два мужских, Никитский мужской монастырь, Даниловский мужской монастырь и наш Никольский женский монастырь. И вот самый пригодный, как бы все-таки для существования людей, все-таки был Никольский монастырь. Несмотря на всю его разрушенность, вот наш монастырь как бы еще мог принять несколько насельниц. Вот. Кем мы и явились.
А что вам пришлось пережить в эти годы? Там же, наверное, не было нормального отопления, не было воды, каких-то, ну, самых элементарных, простейших бытовых условий.
Да, ничего
несмотря
не было.
Несмотря на то, что это, ну, в общем, центр города.
Да, ничего не было. Была одна действующая печка в Благовещенском храме, рядом с которой мы и поселились. Всего остального просто не было.
А не хотелось все бросить?
Знаете, удивительное было состояние в душе, что вот как бы глаза вот действительно боятся, вот, а душа все равно ликует. Вот почему-то не было ни уныния, ни какой-то там, не знаю, там такой тоски, там, как сейчас говорят. Вот.
А, уныния какого-то.
Да, да. Просто казалось, что ну вот так надо, чтобы кто-то занялся вот этой черновой, тяжелой, неприглядной работой. Ну и, конечно, в духовном плане, конечно, это чувствовалось во всем очень большое сопротивление. Сатана просто вот не пускал, отвоевывал вот свою территорию, потому что там даже вот были планы у каких-то там предпринимателей сделать там туристический комплекс на территории этого монастыря. Были уже завезены строительные материалы, они заполняли там целый наш келейный корпус в будущем. Вот очень так дорогостоящий, хотели отстроить там туристический там какой-то центр, вот, и пользоваться, так сказать, в своих бизнес-интересах.
Но отступили.
Но отступили, чудом Божьим. Вот.
А вообще, кто вам помогал первые годы? Это ведь, ну, все прекрасно помним, в каком состоянии страна находилась. Какие-то там у кого-то шальные деньги, у кого-то, у большинства их вообще не было. А где вы искали помощников? Тем более, что Переславль Залесский, но он всегда был одним из, несмотря на свою там музейную историю и Золотое кольцо, всегда был одним из небогатых городов области.
Да, город был очень бедный, когда мы в город приехали, администрация, там люди на нас косились, что, мол, надо же, живые монашки, как это они там где-то живут в этих руинах, и им как-то не верилось, что мы там вообще-то приживемся. Поэтому помощи от города мы, конечно, ну, не имели по определению. Вот. Мы были просто удивительными людьми. Вот. Но православный мир действительно очень нас поддерживал. Нас поддерживали лаврские монахи, наш духовник в Троице Сергей Лавры. Вот, нам постоянно присылал каких-либо помощников. Вот, городские прихожане. Там у нас был один действующий храм, который не закрывался, Покровская церковь. И вот прихожане этого храма всегда помогали на какие-то наши зовы, помогать какой-нибудь там разбирать храм. Вот. А также там настоятелем Никитского монастыря тогда был иеромонах Анатолий Аксенов, который сейчас является епископом. Вот. И, можно сказать, часть хозяйственных трудов, попечений взял он на свои плечи.
Понятно. И я листаю буклеты красочные про монастырь, про Переславль, который матушка принесла. Вот смотрю, что Виктор Тырышкин, один из тех людей, и, в общем, наверное, тот человек, благодаря которому, собственно, мы и наблюдаем все то великолепие в центре Переславля, о котором нам сегодня матушка рассказывает.
Ну вот, а сейчас чем занимаются сестры вашего монастыря? Какие несут послушания? Я вижу, вы огромное количество литературы принесли, очень красочных проспектов и альбомов. И у вас издательская деятельность, да, есть какая-то? Я еще слышал, что у вас действует полноценная гимназия.
Да, при нашей обители функционирует православная гимназия, 11-летка, лицензированное учебное заведение. Основывали, правда, его не мы, но с 2008 года мы несем о ней попечение, и у нас обучается 120 детей.
Вот, ну, это обычные ребята или из неблагополучных семей?
Нет, это обычные дети переславских родителей, которые желают, чтобы их дети обучались в православном учебном заведении, очень этим дорожат. Ну, много там детей священников, ну и просто православных людей.
А вот издательской деятельности нет?
Ну, издательской деятельностью мы озаботились с самых первых дней нашего пребывания в Переславле, поскольку, как мы выяснили, этим до нас никто не занимался. Вот такой чудесный город, такая великая история у этого города. Вот, но поскольку все архивы были уничтожены, церковную историю пришлось, что называется, собирать вот по крупицам. И вот то, что вы видите, это...
И видеофильмы какие-то.
Да, видеофильмы, альбомные издания, буклеты. Все это как бы на протяжении лет, ну, мы старались осуществить, поскольку надо же прославлять свои святыни. Ну, кто конечно. Же о них узнает, если мы этого не сделаем?
А вы скажите, много к вам приезжает паломников или просто туристов таких, знаете, проезжантов-захожан?
Сейчас город Переславль очень посещаемый, милостью Божией, опять же. Очень много приезжает паломников, приезжают и туристы, приезжают и интуристы. Видимо, этот процесс сейчас будет еще шириться и развиваться. Но и не секрет, что очень многие паломнические туры приезжают в Переславль благодаря Гаденовскому кресту, потому что...
Да, об этом мы еще поговорим.
Да, об этом еще будет сказано. Вот, но на самом деле вот мы оказались на дороге Гаденовского креста.
Вот об этом чуде мы как раз продолжим разговор буквально через минуту. Мы специально припасли его на вторую половину нашей программы. Мы напомним, что наша сегодняшняя собеседница игуменья Евстолия, настоятельница Переславского Никольского монастыря. Это программа «Светлый вечер», ее ведущий Владимир Емельянов,
Алексей Пичугин. И буквально через минуту в эту студию мы вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».